Целый вечер Оленин проходил в лесу на охоте. Ничего не убив, он вернулся уже сумерками. Пройдя по двору, он заметил отворенную дверь в хозяйской избушке и видневшуюся из нее голубую рубаху. Он особенно громко кликнул Ванюшу, чтобы дать знать о своем приходе, и сел на крыльце, на обычное место. Хозяева уже вернулись из садов, они вышли из избушки, прошли в свою хату и не позвали его к себе. Марьяна два раза выходила за ворота. Один раз в полусвете ему показалось, что она оглянулась на него. Он жадно следил глазами за каждым ее движением, но не решился подойти к ней. Когда она скрылась в хате, он сошел с крыльца и начал ходить по двору. Но Марьяна уже не выходила. Целую ночь Оленин провел без сна на дворе, прислушиваясь к каждому звуку в хозяйской хате. В станице все затихло, поздний месяц взошел, и стала виднее скотина, пыхтевшая по дворам, ложившаяся и медленно встававшая. Оленин со злобой спрашивал себя: «Что мне нужно?» и не мог оторваться от своей ночи. Он спрашивал себя, что мне делать, и решительно собирался идти спать, но опять послышались звуки, и в воображении его возникал образ Марьянки, выходившей на эту месячную туманную ночь, и опять он бросался к окну, и опять слышал шаги. Уже перед светом подошел он к окну, толкнул в ставень, перебежал к двери, и действительно заслышался вздох Марьянки и шаги. Он взялся за щеколду и постучал. Босые осторожные шаги, чуть скрипя половицами, приближались к двери. Зашевелилась щеколда, скрипнула дверь. Пахнуло запахом душицы и тыквы, и на пороге показалась вся фигура Марьянки. Он видел ее только мгновение при месячном свете. Она захлопнула дверь и, что-то прошептав, побежала легкими шагами назад. Оленин стал стучать, слегка ничего не отзывалось. Он перебежал к окну и стал слушать. Вдруг резкий, визглявый мужской голос поразил его.
«Славно!»
— сказал невысокий казачонок в белой папахе, близко подходя со двора к Оленину.
«Я видел! Славно!»
Оленин узнал Назарку и молчал, не зная, что делать и говорить.
«Славно! Вот я в станичное пойду, докажу и отцу скажу. Видишь, хорунжиха какая! Ей одного мало!»
«Чего ты от меня хочешь? Что тебе надо?» – выговорил Оленин.
«Вишь, ловкий юнкерь какой!»
Оленин дрожал и бледнел.
«Поди сюда, сюда!»
Он сильно ухватил его за руки и отвел его к своей хате.
«Ведь ничего не было. Она меня не пустила. И я ничего. Она честная».
«Ну, там разбирать!» – сказал Назарка.
«Да я все равно тебе дам. Вот, постой!»
Назарка замолчал, Оленин вбежал в свою хату и вынес казаку 10 рублей.
«Ведь ничего не было, да все равно я виноват, вот я и даю. Только ради Бога, чтобы никто не знал, да ничего не было!»
«Счастливо оставаться!»
– смеясь сказал Назарка и вышел. Назарка приезжал в эту ночь в станицу по поручению Лукашки приготовить место для краденой лошади. И, проходя домой по улице, заслышал звуки шагов. Он вернулся на другое утро в сотню и, хвастаясь, рассказал товарищу, как он ловко добыл 10 монетов. На другое утро Оленин виделся с хозяевами, и никто ничего не знал. С Марьяной он не говорил, и она только посмеивалась, глядя на него. Ночь он опять провел без сна, тщетно бродя по двору. следующий день он нарочно провел на охоте, а вечером, чтобы бежать от себя, ушел к Белецкому. Он боялся себя и дал себе слово не заходить больше к хозяевам. На следующую ночь разбудил олень на фельдфебель. Рота тотчас же выступала в набег. Оленин обрадовался этому случаю и думал не вернуться уже более в станицу. Набег продолжался 4 дня. Начальник пожелал видеть Оленина, с которым он был в родстве, и предложил ему остаться в штабе. Оленин отказался. Он не мог жить без своей станицы и просился домой. За набег ему навесили солдатский крест, который он так желал прежде. Теперь же он был совершенно равнодушен к этому кресту и еще более равнодушен к представлению в офицеры, которое все еще не выходило. Он без оказии проехал с Ванюшей на линию и несколькими часами опередил свою роту. Оленин весь вечер провел на крыльце, глядя на Марьяну. Всю ночь он опять без цели, без мысли ходил по двору. На другое утро Оленин проснулся поздно, хозяев уже не было. Он не пошел на охоту и то брался за книгу, то выходил на крыльцо и опять входил в хату и ложился на постель. Ванюша думал, что он болен. Перед вечером Оленин решительно встал, принялся писать и писал до поздней ночи. Он написал письмо, но не послал его, потому что никто все-таки бы не понял того, что он хотел сказать. Да и незачем кому бы то ни было понимать это, кроме самого Оленина. Вот что он писал. 3 месяца прошло с тех пор, как я в первый раз увидал казачку Марьяну. Понятия и предрассудки того мира, из которого я вышел, еще были свежи во мне. Я тогда не верил, что могу полюбить эту женщину. Я любовался ею, как красотою гор и неба, и не мог не любоваться ею, потому что она прекрасна, как и они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостью в моей жизни, и я стал спрашивать себя, не люблю ли я ее. Но ничего похожего на то, как я воображал это чувство, я не нашел в себе. Это было чувство, не похожее ни на тоску одиночества и желание супружества, ни на платоническую, ни еще менее на плотскую любовь, которую я испытывал. Мне нужно было видеть, слышать ее, знать, что она близко, и я бывал не то что счастлив, а спокоен. После вечеринки, на которой я был вместе с нею и прикоснулся к ней, я почувствовал, что между мной и этой женщиной существует неразрывная, хотя и непризнанная связь, против которой нельзя бороться. Но я еще боролся, я говорил себе, неужели можно любить женщину, которая никогда не поймет задушевных интересов моей жизни? Неужели можно любить женщину за одну красоту? Любить женщину-статую, спрашивал я себя, а уже любил ее, хотя еще не верил своему чувству. После вечеринки, на которой я в первый раз говорил с ней, наши отношения изменились. Прежде она была для меня чуждым, но величавым предметом внешней природы. После вечеринки она стала для меня человеком. Я стал встречать ее, говорить с нею, ходить иногда на работу к ее отцу и по целым вечерам просиживать у них. И в этих близких сношениях она осталась в моих глазах все столь же чистую, неприступную и величавую. Она на все и всегда отвечала одинаково спокойно, гордо и весело равнодушно. Иногда она бывала ласкова, но большую частью каждый взгляд, каждое слово, каждое движение ее выражали это равнодушие, не презрительное, но подавляющее и чарующее. Каждый день с притворной улыбкой на губах я старался подделаться под что-то и с мукой страсти и желаний в сердце шуточно заговаривал с ней. Она видела, что я притворяюсь, но прямо весело и просто смотрела на меня.
Мне стало невыносимо это положение. Я хотел не лгать перед ней и хотел сказать все, что я думаю, что я чувствую. Я был особенно раздражен. Это было в садах. Я стал говорить ей о своей любви такими словами, которые мне стыдно вспомнить. Стыдно вспомнить, потому что я не должен был сметь говорить ей этого, потому что она неизмеримо выше стояла этих слов и того чувства, которое я хотел ими выразить. Я замолчал, и с этого дня мое положение сделалось невыносимо. Я не хотел унижаться, оставаясь в прежних шуточных отношениях, и чувствовал, что я не дорос до прямых и простых отношений к ней. Я с отчаянием спрашивал себя, что же мне делать. В нелепых мечтах я воображал ее то своею любовницей, то своею женой, и с отвращением отталкивал и ту, и другую мысль. Сделать ее девкой было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать ее барыней, женою Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер, было бы еще хуже. Вот ежели бы я мог сделаться казаком, лукашкой, красть табуны, напиваться чехирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезть к ней в окно на ночку без мысли о том, кто я и зачем я. Тогда бы другое дело, тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив. Я пробовал отдаваться этой жизни и еще сильнее чувствовал свою слабость, свою изломанность. Я нынче вернулся домой, увидал ее, свою хату, дядю Ерошку, снеговые горы со своего крылечка, и такое сильное новое чувство радости охватило меня, что я все понял. Я люблю эту женщину настоящую любовью в первый и единственный раз моей жизни. Я знаю, что со мной. Я не боюсь унизиться своим чувством, не стыжусь своей любви. Я горд ею. Я не виноват, что я полюбил. Это сделалось против моей воли. Я спасался от своей любви в самоотвержении. Я выдумывал себе радость в любви Лукашки с Марьянкой и только раздражал свою любовь и ревность. Я люблю ее не умом, не воображением, а всем существом моим. Любя ее, я чувствую себя нераздельной частью всего счастливого Божьего мира. Самоотвержение – все это вздор, дичь. Это все гордость, убежище от заслуженного несчастья, спасение от зависти к чужому счастью. Жить для других, делать добро – зачем? Когда в душе моей одна любовь к себе и одно желание – любить ее и жить с нею ее жизнью. Ни для других, ни для Лукашки я теперь желаю счастья. Я не люблю теперь этих других. Прежде я бы сказал себе, что это дурно. Я бы мучился вопросами, что будет с ней, со мной, с Лукашкой. Теперь мне все равно. Я живу не сам по себе, но есть что-то сильнее меня, руководящее мною. Я мучаюсь, но прежде я был мертв, а теперь только я живу. Нынче я пойду к ним и все скажу ей. Написав это письмо, Оленин поздно вечером пошел к хозяевам. Старух сидел на лавке за печью и сучила коконы. Марьяна с непокрытыми волосами шила у свечи. Увидав Оленина, она вскочила, взяла платок и подошла к печи. «Что ж, посиди с нами, Марьянушка», — сказала мать. «Не, я простоголовая». И она вскочила на печь. Оленину видно было только ее колено и стройная спущенная нога. Он угощал старуху чаем. Старуха угостила гостя каймаком, за которым посылала Марьяну. Но, поставив тарелку на стол, Марьяна опять вскочила на печь
и Оленин чувствовал только ее глаза. Они разговорились о хозяйстве. Старуха, которая сначала так поразила Оленина своей грубостью, теперь часто трогала его своей простой нежностью в отношении к дочери.
«Да что Бог гневить, батюшка? Все у нас есть, слава Богу. И чехирю нажали, и насолили, и продадим бочки три винограду, и пить останется. Ты уходить-то погоди, гулять с тобой будем на свадьбе».
«А когда свадьба?» – спросил Оленин, чувствуя, как вся кровь вдруг хлынула ему к лицу, и сердце неровно и мучительно забилось. За печью зашевелилось и послышалось щелканье семечка.
«Да что, надо бы на той неделе сыграть, мы готовы», – отвечала старуха просто, спокойно, как будто Оленина не было и нет на свете. «Я все для Марьяншки собрала и припасла, мы хорошо отдадим. Да вот немного неладно, Лукашка-то наш что-то уж загулял очень. Вовсе загулял, шалит, на медь приезжал казак из сотни, сказывал он, в Ногай ездил».
«Как бы не попался», — сказал Оленин и оглянулся на печь. Большие черные глаза блестели на него строго и недружелюбно. Ему стало совестно за то, что он сказал.
«Что ж он никому худого не делает?» — вдруг сказала Марьяна. «На свои деньги гуляет».
И, спустив ноги, она соскочила с печи и вышла, сильно хлопнув дверью. Оленин следил за ней глазами, покуда она была в хате, потом смотрел на дверь, ждал и не понимал ничего, что ему говорила бабука Улита. Через несколько минут вошли гости. Старик, брат бабуки Улиты, с дядей Ерошкой, и вслед за ними Марьяна с Устенькой.
«Здорово, дневали!» – пропищала Устенька. «Все гуляешь?» – обратилась Устенька к Оленину.
«Да, гуляю», – отвечал он, и ему отчего-то стыдно стало и неловко. Он хотел уйти и не мог. Молчать ему тоже казалось невозможно. Старик помог ему, он попросил выпить, и они выпили. Потом Оленин выпил с Ерошкой, потом еще с другим казаком, потом еще с Ерошкой. И чем больше пил Оленин, тем тяжелее становилось ему на сердце. Но старики разгулялись, девки обе засели на печку и шушукались, глядя на них. Они пили до вечера. Оленин ничего не говорил и пил больше всех. Казаки что-то кричали, старуха выгоняла их вон и не давала больше чехиря. Девки смеялись над дядей Ерошкой, и уж было часов 10, когда все вышли на крыльцо. Старики сами назвались идти догуливать ночью Оленина. Устенька побежала домой. Ерошка повел казака к Ванюше. Старуха пошла прибирать в избушке. Марьяна оставалась одна в хате. Оленин чувствовал себя свежим и бодрым, как будто он сейчас проснулся. Он все замечал и, пропустив вперед стариков, вернулся в хату. Марьяна укладывалась спать. Он подошел к ней, хотел ей сказать что-то, но голос оборвался у него. Она села на постель, подобрала под себя ноги, отодвинулась от него в самый угол и молча, испуганным, диким взглядом смотрела на него. Она, видимо, боялась его. Оленин чувствовал это. Ему стало жалко и совестно за себя, и вместе с тем он почувствовал гордое удовольствие, что возбуждает в ней хоть это чувство.
«Марьяна», — сказал он, — «неужели ты никогда не сжалишься надо мной? Я не знаю, как я люблю тебя».
Она отодвинулась еще дальше. «Вишь, вино-то что говорит? Ничего тебе не будет».
«Нет, не вино. Не выходи за Лукашку. Я женюсь на тебе».
«Что же это я говорю?» – подумал он в то самое время, как выговаривал эти слова. «Скажу ли я тоже завтра? Скажу, наверное, скажу. И теперь повторю», – ответил ему внутренний голос. «Пойдешь за меня». Она серьезно посмотрела на него, и испуг ее как будто прошел.
«Марьяна, я с ума сойду. Я не свой. Что ты велишь, то и сделаю».
И безумно нежные слова говорили сами собой.
«Но что брешешь?» – прервала она его вдруг, схватив за руку, которую он протягивал к ней.
Но она не отталкивала его руки и крепко сжала ее своими сильными жесткими пальцами.
«Разве господа на мамуках женятся? Иди! Да пойдешь ли, я все! А Лукашку куда денем?» – сказала она, смеясь.
Он вырвал у нее руку, которую она держала, и сильно обнял ее молодое тело. Но она, как лань, выскочила, спрыгнула босыми ногами и выбежала на крыльцо. А Ленин опомнился и ужаснулся на себя. Он опять показался сам себе невыразимо гадок в сравнении с нею. Но ни минуты не раскаиваясь в том, что он сказал, он пошел домой и, не взглянув на пивших у него стариков, лег и заснул таким крепким сном, каким давно не спал.